Праздничный день по программе был разделен на две части. На литературное утро с полудня до четырех и потом на бал с девяти часов во всю ночь. Но в самом этом распоряжении уже таились зародыши беспорядка. Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраке. Сейчас, после литературного утра, или даже во время оного, при нарочно устроенном для того перерыве. А завтраки, разумеется, даровом, входящим в программу, и шампанским. Огромная цена билета — 3 рубля. Способствовало укоренению слуха. А то стал бы я по-пустому подписываться. Праздник предполагается сутки, ну и корми, народ проголодается. Вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юлия Михайловна и укоренила этот пагубный слух через свое легкомыслие. С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, она лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее, главное, прельщали тогда эти тосты. Она сама хотела провозгласить их и в ожидании все сочиняла их. Они должны были разъяснить наше главное знамя. Какое? Бьюсь об заклад, бедняжка так ничего и не сочинила. Перейти в виде корреспонденций в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание. Но для тостов необходимо шампанское. А так как шампанское нельзя же пить натощак, то, само собою, необходим стал и завтрак. Потом, когда уже ее усилиями устроился комитет и приступили к делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом два исхода. Вальтасаровский пир и тосты, и рублей 90 на гувернанток, или осуществление значительного сбора при празднике, так сказать, только для формы. Комитет, впрочем, только хотел задать страху, сам же, конечно, придумал третье решение, примиряющее и благоразумное, то есть весьма порядочный праздник во всех отношениях, только без шампанского, и таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше 90 рублей». Но Юлия Михайловна не согласилась. Ее характер презирал мещанскую средину. Она тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то немедленно и всецело бросится в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть всем губерниям. «Должна же, наконец, понять публика», — заключила она свою пламенную комитетскую речь, «что достижение общечеловеческих целей несравненно возвышеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только провозглашение великой идеи, а потому должно удовольствоваться самым экономическим немецким балком, единственно для аллегории, и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно». До того она вдруг возненавидела его. Но ее, наконец, успокоили. Тогда-то, например, выдумали и предложили кадриль литературы и прочие эстетические вещи для замещения ими наслаждений телесных. Тогда же и Кармазинов окончательно согласился прочесть «Мерси», а до тех пор только томил и мямлил. И тем истребить даже самую идею еды в умах нашей невоздержанной публики. Таким образом, опять-таки бал становился великолепнейшим торжеством, хотя и не в том уже роде. А чтобы не уходить совсем в облака, решили, что в начале бала можно будет подать чаю с лимоном и кругленьким печеньем, потом аршат и лимонад, а под конец даже и мороженое, но и только. Для тех же, которые непременно всегда и везде ощущают голод и, главное, жажду, можно открыть в конце анфилады комнат особый буфет, которым и займется Прохорыч, главный клубный повар, и, впрочем, под строжайшим надзором комитета, будет подавать что угодно, но за особую плату. А для того нарочно объявить в дверях залы надписью, что буфет вне программы. Но утром положили совсем не открывать буфета, чтобы не помешать чтению, несмотря на то, что буфет назначался за 5 комнат до белой залы, в которой Кармазинов согласился прочесть «Мерси». Любопытно, что этому событию, то есть чтению «Мерси», кажется, придали в комитете слишком уже колоссальное значение, и даже самые практические люди. Что же до людей поэтических, то предводительша, например, объявила Кармазинову, что она после чтения велит тотчас же вделать в стену своей белой залы мраморную доску с золотою надписью, что такого-то числа и года здесь, на сём месте, великий русский и европейский писатель, кладя перо, прочел «Мерси» и таким образом в первый раз простился с русской публикой в лице представителей нашего города, и что эту надпись все уже прочтут на бале, то есть всего только 5 часов спустя после того, как будет прочитано «Мерси». Я, наверное, знаю, что Кармазинов-то, главное, и потребовал, чтобы буфета утром не было, пока он будет читать. Ни под каким видом, несмотря на замечания иных комитетских, что это не совсем в наших нравах. В таком положении были дела, когда в городе все еще продолжали верить в вальтасаровский пир, то есть в буфет от комитета, верили до последнего часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья и еще чего-то неслыханного. Все знали, что сбор осуществился богатейший, что ломится весь город, что едут из уездов и недостает билетов. Известно было тоже, что сверх положенной цены состоялись и значительные пожертвования. Варвара Петровна, например, заплатила за свой билет 300 рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. Предводительша, член комитета, дала дом и освещение, клуб, музыку и прислугу и на весь день уступил Прохорыча. Были и еще пожертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначально цену билета с 3 рублей на 2. Комитет действительно сперва опасался, что по 3 рубля не поедут барышни, и предлагал устроить как-нибудь билеты посемейные, а именно, чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе 10 экземпляров, входили даром. Но все опасения оказались напрасными. Напротив, барышни-то и явились. Даже самые беднейшие чиновники привезли своих девиц, и слишком ясно, не будь у них девиц, им самим и в мысли не пришло бы подписаться. Один ничтожнейший секретарь привез всех своих 7 дочерей, не считая, разумеется, супруги и еще племянницу, и каждая из этих особ держала в руке входной 3-рублевый билет. Можно, однако, представить, какая была в городе революция. Взять уже то, что так как праздник был разделен на 2 отделения, то и костюмов дамских потребовалось по 2 на каждую. Утренний для чтения и бальный для танцев. Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню все, даже семейное белье. Даже простыни и чуть ли не тюфяки нашим жидам, которых, как нарочно, вот уже 2 года ужасно много укрепилось в нашем городе и наезжает чем дальше, тем больше. Почти все чиновники забрали вперед жалование, а иные помещики продали необходимый скот, и все только, чтобы привести маркизами своих барышень и быть никого не хуже». Великолепие костюмов на сей раз было по нашему месту неслыханное. Город еще за 2 недели был начинен семейными анекдотами, которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубоскалами. Стали ходить семейные карикатуры. Я сам видел в альбоме Юли Михайловны несколько в этом роде рисунков. Обо всем этом стало слишком хорошо известно там, откуда выходили анекдоты. Вот почему, мне кажется, и наросла такая ненависть в семействах к Юлии Михайловне в самое последнее время. Теперь все бронятся и, вспоминая, скрежещут зубами. Но ясно было еще заранее, что не угоди тогда в чем-нибудь комитет, Оплошай в чем-нибудь бал, и взрыв негодования будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала. А если уж так его ожидали, то как мог он не осуществиться?»